в Криму 18:00. Крымский вечер.
Вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Для вас работает Андрей Гевко. Уже буквально через 14 минут в студии появится моя коллега Елена Римовская. И сегодня в выпуске. Прокуратура пресекла отправку партии наркотиков через Крым. Керчь и Ялта продолжают восстановление от последствий потопа. Крымско-татарским активистам приходят предупреждения накануне Дня флага. Призываю вас активно подключаться к нашему обсуждению по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для звонков из Крыма 044 490 2905 для тех, кто живет на материковой части Украины. Напомню, что наши трансляции доступны на платформах Facebook и YouTube. Там вы можете активно комментировать. Я вас призываю, будьте при этом максимально корректными. А слушать нас можно на 648 AM и 105.9 FM на радиоволнах, ну и круглосуточно через сайт Крым Реалии. Ну а начнем мы наш выпуск традиционно с новостей. Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В рамках международной спецоперации правоохранители смогли предотвратить транзит в Молдову через территорию Крымского полуострова 235 килограммов героина. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым. Далее цитата. По результатам спланированной международной спецоперации после проведения контролируемой поставки наркотических средств через территорию Украины, в том числе оккупированную территорию Крыма в Республику Молдова, правоохранители изъяли у дилеров 1092 брикета с наркотическим средством героин общим весом 235 килограмм, стоимость которого на черном рынке составляет более 300 миллионов гривен, что эквивалентно 10 миллионам евро, сказано в сообщении. Подтверждение данной информации из других источников пока отсутствует. Напомним, в 2019 году прокуратура АРК сообщила о ликвидации схемы контрабанды наркотиков через территорию аннексированного Крыма в соседнюю Россию. Также в 2019 году прокуратура Крыма направила в суд обвинение против гражданина Украины за попытку перевезти в Крым и в дальнейшем в Россию 6 килограммов наркотиков.
Украина в центре внимания.
За минувшие выходные на КПВВ «Каланчак» и «Чангар» на административной границе Крыма с материковой Украиной украинские пограничники составили 11 административных протоколов и не пропустили на полуостров 18 граждан Украины. Об этом Крым Реалии 22 июня сообщили в пресс-службе Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины. Далее цитата. 18 гражданам Украины пограничники вынуждены были отказать в пропуске в сторону временно оккупированного Крыма из-за некорректных паспортных документов и отсутствия надлежащим образом оформленных документов для выезда детей. К административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее военнослужащие привлекли 11 человек, которые направлялись через Крым из России в Украину, сказано в сообщении. Всего по данным украинских пограничников с 19 по 21 июня через админграницу в обоих направлениях пограничники оформили 7200 человек и 383 транспортных средства. В Украине ослабили, напомним, карантинные ограничения, в связи с чем гражданам с 17 июня не нужно устанавливать приложение «Див дома», оставаться на самоизоляции и проходить тестирование на коронавирус при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью.
Крым в центре внимания.
После обильных осадков, которые выпали в Крыму на прошлой неделе, в водохранилищах Ялты накопилось 24,5 миллиона кубометров воды, сообщила глава подконтрольной России администрации Ялты Енина Павленко. Далее цитата. «Благодаря, в кавычках, сложным погодным условиям, в двух водохранилищах, Загорском и Счастливлинском, удалось накопить 24,5 миллиона кубометров воды. При годовой потребности всей Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от всей сложившейся ситуации», цитирует Павленко, пресс-служба администрации Ялты. Однако, несмотря на заполненность водохранилищ, начальник предприятия «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев сообщил, что из-за многочисленных аварий не удается полноценно запустить водоснабжение Ялты. Далее цитата. «Резервуары заполнены, однако из-за многочисленных аварий резервуар «Тысячник» расходуется за 10-15 минут. Бывают также случаи, когда люди жалуются, что в соседнем доме вода есть, а у них нет. Причина – забиваются фильтры». РЭО проходит по этим адресам и временно демонтирует эти фильтры, чтобы восстановить водоснабжение. В целом ситуация стабильная, пояснил Григорьев. Ранее сообщалось, что в Ялте восстановили водоснабжение на 90%. Работы по ликвидации потопа в городе планируют завершить до конца недели. После стихии, которая обрушилась на Ялту на минувшей неделе, власти запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продлили данный запрет еще на 3 дня.
Прямой эфир.
В продолжении темы в Керчи продолжают ликвидировать последствия наводнения. Городские службы чистят русло реки Мелек-Чесме, которая вышла из берегов 17 июня. Об этом провластному телеканалу «Крым-24» сообщил генеральный директор подконтрольного России коммунального предприятия инвестиционно-строительного управления Крыма Алексей Титов.
Сегодня в 9 утра мы начали работу по расчистке русла реки. На сегодняшний день задействовано 8 единиц техники, это 7 КАМАЗов и 1 экскаватор. К обеду ожидаем еще один экскаватор и пойдем вот от этого места, где мы находимся, в другую сторону его расчищать. Ну, работы, видим, недели на 2-3, потому что пока по объему работ не очень понятно. Ближе к вечеру нам будет ясно. Но, тем не менее, стоит задача максимально расчистить русло для того, чтобы потом вода уже впоследствии не выходила с берегов.
В то же время подконтрольный России департамент труда и соцзащиты Керчи начал обрабатывать заявления на выплату компенсации пострадавшим от наводнения. Заместитель начальника ведомства Жанна Савченкова рассказала в комментарии журналистам, как будут происходить выплаты.
На основании сформированных списков комиссии при администрации города Керчи будут, значит, департамент труда осуществляет с сегодняшнего дня прием заявлений на выплату компенсации. Людям будет положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей, а также, если частично было пострадавшее имущество, то в размере 50 000, если полностью, то в размере 100 000. Для того, чтобы комиссии выходили по адресам и составляли акты по возмещению ущерба, значит, люди могут обращаться в эту комиссию до 25 июня и обращаться на единую службу диспетчера нашего города. Для того, чтобы подойти в департамент труда и получить эти компенсации по ущербу, значит, при себе нужно иметь паспорт, ну, или документ, удостоверяющий личность, также правоустанавливающие документы на ваше имущество. Также надо иметь при себе реквизиты, куда мы должны будем перечислять деньги. Если есть в членах семьи несовершеннолетние детки, то тогда свидетельство о рождении и справочка формы 8.
В Ялте и Восточном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что во вторник и среда будут нерабочими днями в Ялте.
Новости.
В аннексированном Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 201 новый случай коронавирусной инфекции, сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медпомощью, 39 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек. Скончались за минувшие сутки 5 пациентов. Всего за время пандемии 1455 указано в ежедневном мониторинге Минздрава Крыма подконтрольного России. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 2 человека в возрасте 58 и 86 лет, сообщили в российском правительстве города. Напомним, ранее подконтрольной России замглавы Севастополя Александр Кулагин сообщал, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе составил 70%. Также на прошлой неделе о важности вакцинации жителям полуострова напомнил заместитель подконтрольного России министра здравоохранения Крыма Антон Лесковский.
В первую очередь хочу сказать, что вакцинация нужна в первую очередь для того, чтобы не заболеть. Как бы для нас, для медицинских работников, это уже вторичный локдаун. В первую очередь мы заботимся, естественно, о состоянии здоровья нашего населения. На сегодняшний день у нас привито 265 тысяч. Это меньше, чем 30% от необходимого. То есть мы должны привить порядка 900 тысяч человек для того, чтобы у нас вырвался коллективный популяционный иммунитет. На сегодняшний день это крайне мало. Я не могу сказать, что люди на вакцинацию не идут, идут. Но для того, чтобы достичь нормальных показателей, то есть популяционного иммунитета, именно спрос на вакцинацию должен быть ажиотажным. Хочу еще раз отметить, что у нас только два выбора, точнее, у людей. То есть это либо привиться, либо заболеть. То есть другого ситуации нет. Заболевание протекает таким образом, что рано или поздно, при соблюдении даже всех мер там, предосторожности, ну, дома вы в герметичной камере не закроетесь. То есть вы либо заболеете, либо привьетесь. То есть об этом надо помнить в первую очередь. То есть ситуация на сегодняшний день пока недостаточно количества людей провакцинироваться. Недостаточно для того, чтобы сработал коллективный иммунитет, и недостаточно для того, чтобы снимать какие-либо ограничения. Наоборот, мы видим, сейчас ситуация ухудшается. К сожалению, мы это видим, эту тенденцию, то есть увеличится количество заболевших. Скорее всего, необходимо будет принимать дополнительные меры ограничения.
Напомним, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники называют эту статистику существенно заниженной, так как она не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Новости.
В преддверии дня крымско-татарского флага от российской прокуратуры начали приходить предостережения крымско-татарским активистам в Симферопольском районе. В частности, такой документ недавно получил Ролан Османов. Копию предостережения он опубликовал в социальных сетях.
Ко мне приехал участковый. Выйдя из ворот, он сразу ко мне обратился с вопросом: «Ролан, а что ты наделал?» «А в чем дело?» – спросил я. «Да вот тобой прокуратура интересуется, бумагу тебе прислала». Оказалось, он принес предостережение, а в нем пишется: «По имеющейся прокуратуре Республики Крым информации на территории республики планируется проведение несогласованных органами власти публичных мероприятий, а также нарушений общественного порядка, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации во время проведения мероприятий протестного характера, приуроченных ко дню крымско-татарского флага». Согласно этой формулировке, мероприятия, приуроченные ко дню крымско-татарского флага, имеют протестный характер. В этом году совершенно новая формулировка предостережений, отличная от предостережений предыдущих лет. Тут еще много различных страшилок о недопустимости проведения публичных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, хотя 9 мая и День России это не помешало провести. Это предостережение я расцениваю как попытка психологического давления на свободное выражение своих политических взглядов и давление на стремление отстаивать национальные права и интересы.
Последний раз на полуострове крымские татары получали похожее предостережение в преддверии годовщины геноцида крымско-татарского народа 18 мая. Как сообщали крымреалии, в Донецкой области шили большое знамя ко дню крымско-татарского флага, которое потом пожеланиями украинцев отправят в Крым. Первое пожелание на флаге написал лидер крымских татар Мустафа Джамилев.
Прямой эфир.
Российское правительство выделит 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг. Проект федеральной программы под названием «Мозг. Здоровье. Интеллект. Инновации» начал прорабатываться в Минобороннауке. Ее одобрил президент России Владимир Путин. Отношение к проекту может иметь его дочь, сообщает Радио Свобода. Рабочая группа для проработки новой федеральной программы создана после разработки концепции Российской академии наук и МГУ, пишет издание «Коммерсант». Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга. Например, планируется создание интерфейсов «Человек-техника» для управления самолетами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует «Коммерсант» программный документ. Также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие, цитата, «самостоятельное формирование целей, оценку ситуации, прогнозирование их развития и принятие решений». В проекте планируется использовать искусственный интеллект. В Минобрнауке «Коммерсанту» сообщили, что проект находится на стадии начальной разработки. Сама разработка технологии нейроинтерфейсов – это перспективное направление мировой науки. В апреле 2021 года свою технологию в этой области продемонстрировал стартап Илона Маска Neuralink. Он показал обезьяну, которая играла в классическую игру Pong, силой мысли с помощью вживленного в череп чипа. Это были все главные новости на сегодняшний вечер. Далее в студии появится мой коллега Елена Римовская. Для вас работал Андрей Гивко. Следующая тема нашего эфира – это британские военно-морские базы, которые, точнее, украинские военно-морские базы, которые Британия построит совместно с Украиной. Ни в коем случае не переключайтесь, будет только интересней.